Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот сейчас много стали говорить о потребительских привычках россиян. Вот одно дело, когда... Всегда потребительские привычки меняются очень тяжело, но одно дело, когда они меняются в сторону улучшения, то есть появляется некий сервис, ты понимаешь, да, нужно к нему привыкнуть, но потом он твою жизнь улучшает. А вот если мы говорим об обратном эффекте, то есть нужно менять потребительские привычки, но вот был интернет, хорошо работал, сейчас работает плохо. Был бензин, в любой момент можно было купить. Сейчас не в любой момент и не на каждой заправке. Ну и с маркетплейсами теперь тоже возникла проблема. Вот как это изменение потребительских привычек может повлиять на общество, и есть ли у этой истории далеко идущие последствия?
Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, что будет лучше, не верю, что будет хуже, верю сразу и во веки веков. Есть также известная поговорка, что не жили хорошо, нечего и начинать. Нечего было и начинать, разумеется. Все это вызывает у россиян раздражение. Хотя стратегически, с моей точки зрения, это полезно и для россиян, и для жителей Земли вообще, потому что мир стоит на пороге формулирования и формирования новой философии потребления. В минувшие десятилетия мы жили сообразно философии «лишнее важнее необходимого». Мы очень часто отказывались от образования, здравоохранения, путешествий, например, ради того, чтобы купить автомобиль «Мерседес». Да, у меня у самого был автомобиль Volkswagen Phaeton, ныне невыпускаемый. Очень красивый и удобный автомобиль. Зачем он был мне нужен, неизвестно. Я совершал на нем сначала 3-4, а потом 2 поездки в неделю. Ну, ездил я на нем в аэропорт. В остальной жизни я в нем просто не нуждался, и главная проблема стояла в том, что бедный Phaeton стоит, на нем никто не ездит, и надо за ним следить буквально как за родным ребенком. Поэтому ограничение потребления очень полезно для человека именно в нынешней ситуации. Он может взвесить, а что ему действительно необходимо, а без чего можно легко обойтись. Ну, конечно, это процесс, который происходит не сразу, и для большинства населения он не проходит просто. Это надо все еще осмыслить. Это пройдут годы, прежде чем эта новая философия потребления кристаллизуется. Хотя, как говорится, пожар способствовал ей много к украшению. Война очень способствует этой смене философии. Это все абсолютно в этом плане исторически логично и закономерно. Но, конечно, это в народе накапливается недовольство, поскольку Владимир Путин прав в том, что никогда россияне... Хотя этот термин относительно молодой, он из конца 80-х годов 20 века. И жители этой страны на Евразийском Хартленде не назывались до этого россиянами. Но неважно, никогда жители Евразийского Хартленда не жили так сытно, как при Путине. Это, собственно, сейчас, с точки зрения Путина, дает ему моральное право ухудшать жизнь его подданных. Точно так же, как и жизнь элит, которые все страшно озолотились и обогатились при Путине и благодаря ему. Это в значительной степени правда. А потом они остались свободными людьми, а Путин рабом на галерах. Нет, давайте, ребят, говорит Путин, пусть и не этим текстом, и не всегда в открытую, вы немножечко разделите мою участь и посидите под санкциями, поскольку я под ними сижу больше четверти века, и деваться мне из-под этих санкций некуда. Поэтому он не воспринимает это критически. Он считает, что можно немножко поголодать ради светлого будущего, и что он очень много сделал для того, чтобы российский народ не голодал в прошлом, больше, чем кто бы то ни было другой. Вообще никто так не думал о сытости российского народа, как Путин, потому что это вообще не входит в обязательный пакет, в базовую комплектацию российского правителя. Российский правитель должен думать о государственном величии, не национальном, замечу, поскольку в России никакой нации не было, и такое понятие не привелось и не прижилось, а именно о государственном величии за счет народа. Государство крепло, народ херел, как сказал историк. И вот впервые как-то народ начал отъедаться при Путине. Разумеется, как говорил Александр Исаевич Солженицын, восстают не голодные, а приголодженные, голодным не до восстания. То есть именно в смысле социальной, а потом и политической дестабилизации максимально опасен не тот, у кого нет ничего, не полностью нищий, а тот, кто чувствовал себя достаточно уверенно в потребительском смысле, а потом в значительной части этой уверенности был на ровном месте лишен. На ровном месте, потому что от него это никак не зависело. Он не устраивал эту войну. Он не был за войну и сейчас относится к ней в лучшем случае индифферентно, а в худшем негативно. То есть долгое время россияне просто полагали, что она их не коснется. И вот сейчас она их коснулась и затронула впрямую. В этом смысле украинская стратегия принудительного вовлечения РФ народа в войну оказалась продуктивной для Украины. И, кстати, она полностью опровергает существующий в западных политических и академических кругах тезис, согласно которому россияне якобы хотели этой войны. Если бы они ее хотели, и Путин отвечал на народный запрос, А на эту тему, судя по всему, уже защищено пара сотен диссертаций в крупнейших университетах. То, соответственно, вот эта вся стратегия вовлечения, принудительного вовлечения с помощью дронов не сработала бы. Люди бы сказали, ну как, нас бьют, мы крепчаем. Но люди так не говорят. Они действительно сильно раздражены и недовольны, насколько я могу судить, и по открытым источникам, и по своим собственным коммуникациям с жителями Российской Федерации, которые все еще сохраняются, несмотря на то, что я давно живу вдали и в отрыве от родины. Но можно ли это конвертировать в политический протест? Пока нет. Потому что русский человек предельно атомизирован. У него нет никакого ощущения коллектива, какой бы то ни было общности, в составе которой он может бороться за свои права или за которую он может бороться, рискуя чем-то для себя. Кроме того, естественно, в Российской Федерации построен за четверть века гигантский репрессивный аппарат, с помощью которого Кремль может пресекать такие протесты в зародыш.
А если говорить о потенциале, с одной стороны, разрозненное общество, которое сейчас не имеет возможности для объединения, с другой стороны, вот этот страх, можно даже его назвать животным страхом, перед любым проявлением какой-либо политической активности. История с Борисом Надеждиным, который все-таки достаточно быстро на таком коротком промежутке получил и иноагента, и экстремизм, и суд, все-таки, слава богу, для Надеждина обошлось без посадки, но все-таки очень быстро его устранили. Казалось бы, да, то есть Борис Надеждин все-таки не Алексей Навальный, при всем к нему уважении, но его устранили вот таким показательным образом. То есть они опасаются того, что в любой момент может появиться кто-то, и вокруг этого человека сразу как раз и произойдет вот это объединение?
Не думаю, что Путин именно этого опасается. В прошлый раз, когда Борис Борисович Надеждин собирался баллотироваться в президенты, и это вызвало у оппозиционно-антивоенно настроенных россиян большое возбуждение, в том числе и ваш покорный слуга агитировал за то, чтобы собирались подписи за Надеждина. Борис Борисович слил протест, как принято говорить, призвав фактически голосовать за кандидата в президенты Дованкова от партии «Новые люди», то есть за кремлевский проект. Посмотрим, что будет в сентябре, и не призовет ли он голосовать за новых людей. Тогда можно будет предположить ретроспективно, что и это было частью кремлевского замысла, и поэтому сильно Борис Борисович не пострадал, отделавшись 1000 рублей штрафа. Впрочем, я все равно ему всецело симпатизирую и значительную часть его взглядов разделяю. Ничего плохого о нем, кроме того, что он может участвовать в кремлевском проекте, сказать не могу, хотя, разумеется, он давний соратник Сергея Владимировича Кириенко, и даже когда создавалась партия «Союз правых сил», то Борис Борисович вместе с Сергеем Владимировичем входили в движение «Новые силы», которое было одним из учредителей этого Союза правых сил. Там, собственно, было три заметных фигуры – Кириенко, Надеждин и бывший министр юстиции Крашенинников, который сейчас председатель Комитета Государственной Думы по законодательству и соавтор большинства репрессивных законов. Таков путь системного либерала в Российской Федерации, поэтому еще посмотрим, что будет. Но я не думаю, что Путин опасается появления каких-то фигур, вокруг которых возможна широкая консолидация. Он в известной мере опасался Алексея Навального, хотя, так сказать, я бы не сказал, что слишком сильно. И кого он действительно опасался, но только в последний момент, это Евгения Викторовича Пригожина, который действительно представлял реальную угрозу его власти, поскольку в руках Пригожина был силовой ресурс, была военная мощь, которую он мог применить. И как показал неудачный поход Пригожина на Москву, неудачный только из-за самого Пригожина, из-за того, что он не мог четко сформулировать для себя цели мятежа и не мог им следовать из точки А в точку Б. Но он показал, что, в общем, народ относился к Пригожину весьма благосклонно. Никакой базы активного сопротивления мятежу в РФ не оказалось. Не говоря уже о том, что многие представители российских элит и субэлитных кругов, то есть как бы элит второго эшелона, в том числе по моим данным из непосредственного общения, в общем, держали кулаки за успех мятежа. Всем справедливо казалось, что это единственный шанс избавиться от Путина, если его упустить, то вернуться к этому быстро не удастся. Поэтому я думаю, что, во-первых, при тоталитарном режиме, который в полном объеме сложился в Российской Федерации, никакой легальной оппозиции, которая противоречила бы, стояла бы на позициях, противоречащих основам основ существующего строя, быть не может. Скажем, Путин же воспроизвел в Российской Федерации политическую систему, любимой им, Германской Демократической Республики. Он ведь родился в день основания ГДР, сам 7 октября. ГДР основан в 1949 году, а Путин родился в 1952. Это пять партий. Одна основная, которая держит контрольный пакет парламента, и четыре партии-сателлиты. Но при этом четыре партии-сателлиты не могут выступать против социализма, против руководящей и направляющей роли социалистической единой партии Германии и так далее. Они могут только в отдельных нюансах расходиться с руководящей и направляющей силой. Вот такая система создана в РФ. Поэтому, скажем, выступать против войны и говорить, что она вредна для Российской Федерации, ни один политик, действующий в легальном поле РФ, не может. Он не может там появиться, в принципе. Он будет отстрелян на дальних подступах. Это показали и на примере Надеждина, который, впрочем, сильно не пострадал. И поэтому посмотрим, опять же, призовет ли он, использует ли это он очередную вспышку интереса к своей фигуре для пропаганды новых людей.
Ну, Борис Надеждин, на ваш взгляд, он зашел за некие красные линии, то есть или все-таки допускается вариант согласованной такой политики?
Ну, в политике Борис Борисовича Надеждина при всем к нему уважении нет. Ему не дали баллотироваться в Государственную Думу. Он является околополитической фигурой. Блогер с политическим измерением. Соответственно, с красных линий, я думаю, он не переходил. Поскольку он знает, где они находятся, и то, что с ним, к счастью, все в порядке, что он не сел в тюрьму, в отличие от Ильи Ремесла, да, это обозначает, что понимание им пределов допустимых. В какой мере, как говорит, сценарий согласован с администрацией президента РФ изначально, мы скоро узнаем. Ждать осталось недолго. Если Надеждин, как и два года назад, призовет голосовать за партию «Новые люди», то все ясно. Значит, никаких красных линий он и не собирался переходить априори, а все действовал по договоренности. Если не призовет голосовать за новых людей, значит, надежда на то, что он действовал на свой страх и риск без Кремля, сохраняется, и хотелось бы, чтобы эта надежда умерла последней. Вот. Но, конечно, в принципе, я говорю, есть определенные критерии, при несоблюдении которых тебя не может быть в современной, легальной, легитимной российской публичной политике. И противостояние войне – это один из таких критериев. Это точно запрещено.
Формула ремесла и вот это отсроченное наказание, потому что казалось, что ремесло изящно, можно так сказать, выскочил из лап путинской репрессивной машины, посидев две недели в психиатрической больнице. Но кажется, это не сработало, и он отправился в СИЗО. И здесь, опять же, можно посмотреть на отсроченную казнь Пригожина. Ну, у ремесла все-таки поменьше грех перед путинским режимом, то есть казнить не стали, в тюрьму отправили. Но принцип примерно похожий же. Дали человеку почувствовать, что все пронесло, и потом отправили в СИЗО. Не сразу, а спустя месяц.
Ну, это, если истории похожи, то очень отдаленно. Потому что Пригожин был действительно опасным для Путина человеком и предателем, который подлежит ликвидации. Ремесло – это фигура достаточно периферийная. Но, к счастью, наконец доказано, что никакого кремлевского проекта с ремеслом, как говорили нам три четверти комментаторов и наблюдателей в дни его словесного бунта, не было, конечно, и нет помине. Просто ремесло чувствовал, что его могут, вспомним наше с вами обсуждение двухмесячной давности. Ремесло понял, что пахнет жареным, что его могут в любой момент посадить, и решил устроить превентивный политический демарш. При том, что по содержанию то, что говорит ремесло, соответствует примерно представлению очень значительной части путинских элит и субэлитных групп. Да, то есть контент там очень понятный и многими разделяемый. Другое дело, что... Разумеется, это Кремль не может допустить, чтобы какая бы то ни была фигура с ним связанная излагала такой текст. Это уже изначально означало, что ремесло – это не кремлевская какая-то хитрая комбинация, это он действует на свой страх и риск. И я думал, что все-таки ремесло, обладая определенным инстинктом самосохранения, использует эту короткую паузу для того, чтобы как-то бежать из Российской Федерации, что было бы в его ситуации единственно правильным решением. Но он не принял единственно правильного решения, оказался там, где оказался.
Как формируется в этих тоталитарных условиях инстинкт самосохранения? Вот история переписки, предположительно, Ксении Собчак, в которой есть достаточно опасный для нее момент, если мы допускаем, что это ее переписка. Это, во-первых, переписка с Ермаком, и, во-вторых, она признает, что допустила ошибку с ремеслом. То из этого следует. То есть вот все-таки про инстинкт самосохранения. Ведь Ксения Анатольевна тоже человек, который хорошо представляет себе эту аппаратную игру, что можно, что нельзя. И вот эти инстинкты, получается, не срабатывают у нее?
Ну, во-первых, естественно, я хочу подчеркнуть, что обсуждать переписку, достоверность которой неизвестна и которая добыта незаконным путем, это не камильфо. Нам с вами не следовало бы, нам как аристократам духа и джентльменам, нам не следовало бы в это углубляться. Я поэтому затронул лишь покасательный вопрос о том, что, ну, ремесло, понятно, что это был независимый совершенно проект с обеих сторон, а не Кремль решил, что Ика Собчак должна взять интервью у ремесла. Ну что ж, иногда приходится в таких ситуациях давать задний ход. поскольку ты живешь внутри тоталитарного режима и при этом хочешь сохранять определенной степени свободы. То есть ты условно Илья Эренбург. Я, разумеется, не сравниваю Ксению Анатольевну Собчак с Ильей Эренбургом, между ними пропасть и временная, и пространственная. Но ну, ты типа такой, так сказать, человек, который хочет иметь чуть больше свободы, эквивалентной тебе фигуры субэлитного слоя, элитного подшерстка. Ну, естественно, это сопряжено с определенными рисками и дополнительными усилиями. Если ты к этому не стремишься, тогда рисков не будет. Естественно, с оговоркой, что сама лично Ксения Анатольевна, я думаю, пользуется неприкосновенностью. Но ее близкие соратники, сотрудники и так далее никакой неприкосновенностью не пользуются. И история, очень драматическая история с ее помощниками на ровном месте, опять же, получившими длительные тюремные сроки, об этом свидетельствует. Причем, я говорю, Путин с самого начала, еще с вегетарианских времен, с первых лет пребыванию власти давал понять, что да, его узкий круг его друзей неприкосновенен, но на друзей-друзей это совершенно не распространяется. И здесь не должно быть никаких иллюзий. Вспомним, я эту историю рассказываю часто к месту и не к месту, но обойтись без нее в такой ситуации затруднительно. Судьбу Сергея Старчака, заместителя министра финансов, доверенного лица Алексея Кудрина. Алексей Кудрин был и остается по сей день близким другом и соратником Путина, а его доверенный заместитель Старчак 20 лет назад, еще больше 20 лет назад, сел в тюрьму и сел, ну и что? И Кудрин как ни титанические усилия прилагал, чтобы его освободить, но все равно до определенного момента добиться освобождения Старчака не мог. Эта схема воспроизводится каждый раз на новом историческом витке, только с оговоркой про то, что тоталитаризм крепчает, и, соответственно, режим становится все жестче, а вероятность попасть в его жернова все выше. Что же касается Андрея Борисовича Ермака, то это сюжет из весны 2022 года, когда Ермак по поручению президента Зеленского искал коммуникации с антивоенно настроенными людьми, близкими к Путину. И роль менеджера этого проекта играл Александр Ефимович Роднянский, знаменитый кино- и телевизионный продюсер, который свел Ермака, с одной стороны, с Романом Аркадьевичем Абрамовичем, с другой стороны, с Ксенией Анатольевной Собчак. За пределы допустимого в путинской системе это не выходило. И уж точно это не имеет никакого отношения к сегодняшней политической реальности, в которой обо всех этих событиях остались одни лишь воспоминания, и то не у всех. Это вот было в период, когда шел поиск сценария какого-то типа Стамбульского соглашения. После провала Стамбульского соглашения все эти коммуникации утратили смысл.
А Роман Абрамович остается в игре?
Он остается человеком, близким к Путину. Безусловно. Я думаю, что он всегда им и останется, потому что он очень хорошо, он, во-первых, действительно друг Путина. Он один из тех, кто привел Путина к власти, кто сформировал путинскую систему ценностей, хоть он и значительно моложе Путина, но в какой-то степени он учитель нынешнего российского президента, как и Герхард Шрёдер, кстати. Он не мальчик на посылках у Путина, он, в общем, старший товарищ, бесспорно. Этой психологии отношений не надо недооценивать. И, в общем, для поддержания каких-то неофициальных коммуникаций Абрамович всегда может быть активирован. Могут быть активированы и другие люди. Вот сейчас всего на этой неделе мы узнали, что бывший руководитель аппарата канцлерки Ангелы Меркель устанавливает какие-то каналы взаимодействия между германскими элитами и российскими. В этом участвует, там, кажется, этот председатель Совета по правам человека Фадеев и кто-то еще. То есть там могут быть разные игроки. В любом случае, Путин заинтересован в том, чтобы поддерживать такие подземные коммуникации с европейскими элитами. Абрамович может играть в этом определенную роль. Тем более, как мы видим, сделка с выводом Абрамовича из-под британских санкций так и не состоялась. От американских санкций украинские руководители тогда его спасли. Собственно, с этого начиналась подготовка Стамбульских соглашений. Но по просьбе Владимира Зеленского Sleepy Joe, Джозеф Байден, не ввел против Абрамовича американские санкции. И потом, кстати, представители Зеленского, включая лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию, свидетельствовали в пользу Абрамовича в лондонском суде, что зафиксировано. Но как-то с Британией договориться не удалось, и пока там 2,5 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», так и остаются замороженными, а Абрамович не соглашается передать их Украине. Но он может всплыть в любой момент, поскольку, естественно, как и... Ну, вообще мало, трудно найти человека, который, с одной стороны, был бы столь близок к Путину, с другой стороны, не ассоциировался бы с силовиками, с питерским окружением действующего российского диктатора и так далее. Поэтому здесь Абрамович для многих приемлем, хотя, разумеется, далеко не для всех. А Абрамович, как и его сотоварищи по российской экономической элите, очень заинтересован в том, чтобы все-таки от санкций отделаться. Он бы не хотел, чтобы эти санкции зависли навсегда.
Как вообще выстраивается коммуникационный процесс между, ну, я упрощу, диктатурой и демократией? То есть есть ряд ходов, ряд попыток. Появляются фигуры вроде Фадеева или Мединского. Вот насколько эти фигуры вообще следует в этом коммуникационном процессе рассматривать как серьезно, если все замкнуто на одном человеке? Что из себя представляет эта коммуникация?
Серьезность определяется только возможностью поддерживать 24/7 диалог с Путиным. То есть тот, кто имеет доступ к телу вождя и возможность получать его инструкции и докладывать ему результаты, тот и является серьезной фигурой, независимо от своего формального статуса.
То есть получается, что Фадеев теоретически может быть рассмотрен в качестве серьезного?
Мы же не знаем, что, насколько там серьезно все обсуждается. Может быть, он до недавних пор, в основном, не воспринимался в таком качестве, но все же может меняться. И пока мы не знаем, насколько серьезен круг вопросов, которые они обсуждают. Вот когда узнаем, тогда и сможем оценить, действительно ли Фадеев так вырос в глазах Путина, или, напротив, он отправил на эти переговоры того, кого не жалко.
А игра в имитацию остается, скажем так, востребованным элементом этого переговорного процесса?
Она происходит официально, на фасаде этого переговорного процесса. Для этого существуют формальные чиновники, типа министра иностранных дел и других совершенно официальных представителей кремлевского двора. А настоящие переговоры, глубинные, они ведутся неофициальными переговорщиками, типа Абрамовича.
А почему Сергей Лавров превратился в номинальную фигуру? Когда он тратил свой статус реального субъектного персонажа российской политики?
Сразу, как был назначен в 2004 году. Потому что, в принципе, путинская концепция дипломатии, ее, кстати, сейчас на новом уровне воспроизводит наш любимый дэдди Дональд Трамп, состоит в том, что только не очень важные вопросы должны решаться по официальным дипломатическим каналам. А действительно важный вопрос – это бизнес. Это миллиарды, миллиарды. На дворницке витал алмазный дым. Пиастры, пиастры. И это все решают специальные посланники, у которых чисто формального статуса может и не быть. На эту тему я помню еще в 2006-2007 годах. Нет, уже это не могло быть позже 2006, потому что Ариэль Шарон впал в кому в 2006. Значит, это скорее 2004 или 2005 годы, когда Путин позвонил израильскому премьер-министру Ариэлю Шарону и сказал, на ферму, он сидел на своей ферме в пустыне Негев, и сказал, вот сейчас можно принять моего спецпредставителя. Шарон согласился и решил, что это будет заместитель министра иностранных дел, который тогда имел статус спецпосланника по Ближнему Востоку. А вместо этого приехал Абрамович. Вот так, что с точки зрения Путина должны решаться вопросы, потому что только бизнесмен может свободно формулировать всякие шкурные вопросы и интерес. А официальный чиновник, а не разбирается в этом полностью, он всю жизнь провел в рядах бюрократии и не привык к этому, особенно дипломат советской школы, а других дипломатов и нет на высших руководящих постах, просто их не сделали. А во-вторых, неизвестно откуда взявшемуся замминистра доверить святое обсуждать. Это может быть сделать только абсолютно доверенное в личном плане лицо, к числу которых Абрамович для Путина безусловно относится.
А насколько большая у Путина линейка представителей бизнеса, которым он может доверить, в том числе, функции дипломатического ведомства?
Ну, несколько десятков-то есть. Вот, скажем, возьмем Андрея Мельниченко, который сейчас выступил в журнале «Экономист» с программными текстами. Причем, что меня удивило, что, причем, скорее, неприятно удивило, хотя не сильно. Заставило улыбнуться. Насколько редакционный комментарий экономиста не соответствует ни статье Мельниченко, ни его интервью. То есть экономист преподнес Мельниченко чуть ли не как новую страницу в российской истории. Человека, который ослабит власть Путина и заберет ее себе. И под этим предлогом, собственно, Мельниченко вынесен аж на обложку экономиста. Хочется в этот момент спросить, сколько это стоило, но не будем ставить под сомнение безупречную репутацию этого издания. Да, но в самой статье Мельниченко утверждается ровно обратное, там транслируется чисто путинский нарратив. Там говорится следующее. Ребята, у вас есть несколько сценариев. Как-то полный переход России под контроль Китая, там распад ее на части, и впадение в неуправляемый хаос, приперченный ядерным оружием и так далее. А наилучший для всех нас сценарий – это когда я плохой парень, но полностью контролируемый и предсказуемый. То есть иметь дело со мной образца до 2014 года. Вот. Или даже лучше до 2007. Это Мельниченко и транслировал. При этом я не уверен, что он прямо получил задание от Путина так делать. Но, в общем, не уверен и в обратном. Значит, так или иначе, он представляет интересы Путина. истина в этой истории, и себя тоже, потому что если о чем-то удастся договориться, то это повод снять с него санкции, точно так же, как Абрамович избежал американских санкций именно потому, что был позиционирован как потенциально успешный переговорщик между Украиной и Кремлем. Если бы это изначально надежд не было, то Абрамович бы попал под американские санкции вместе со всеми остальными товарищами по цеху, по чувствам, по перу, как сказал поэт. И дальше там интервью Мельниченко, из которого тоже не вытекает никакого его свободолюбия и антипутинскости. Нет, он, в общем, абсолютно превозносит вождя и говорит о том, что в отличие от большинства богатых россиян, миллиардеров, которые думали, что есть глобальные правила, и надо им следовать, и надо делать деньги в России, а складировать их на Западе, Путин все прекрасно понимал с самого начала, и как жалко, что мы его не послушали. Вот, поэтому, что заставило экономист так преподносить это как ментально-культурный прорыв, я не знаю. Но именно вот здесь Мельниченко выглядит как публичный переговорщик от лица Путина. Как человек, который излагает за собственной подписью тезисы, вполне хозяина Кремля устраивающие.
Но учитывая, как мы с вами не раз говорили, что Путин живет в неком искаженном мире в своей эхокамере, и, допустим, ему приносит
экономист... Ну, как все мы живут в своей эхокамере, только масштабы проблемы разные.
Изоляция, ФСО, слой и так далее. Да? Как, знаете, в анекдоте про едет Путин по Москве, и ему говорит, что жалуются москвичи на пробки. Сколько ездил, ни разу не видел.
Да, это, между прочим, старая настоящая история, апокриф подлинный, еще из времен Бориса Ельцина, когда один из его родственников, это было на самом деле, это не придуманное, опоздал к нему на какое-то семейное мероприятие и сказал, что были жуткие пробки. Ельцин сказал, да что ты морочишь голову. Вот я сейчас ехал, никаких пробок. Да.
Это я к чему? Про эхокамеру и про вот это искаженное сознание. А вот если ему положат обложку вообще журнал «Экономист» и скажут, посмотрите, Владимир Владимирович, он же увидит обложку человека, который может изменить Россию. А... И какой вопрос возникает? А как он может изменить
Россию? Я исхожу из смелого предположения или из робкого, наоборот, предположения, что все было согласовано с Путиным априори.
То есть даже обложка. И человек, который... Все-таки это наделяет некой субъектности
российского... Обложка едва ли, но Путин не сомневается в лояльности Мельниченко, и я думаю, что у него есть для этого основания. Если нашего пацана хорошо пропиарили на обложке, если мы развели целый «Экономист», то с точки зрения этики Путина ничего плохого в этом нет. Я помню, как лет 20 назад, когда он появился на обложке «Тайма», и там он сидел как на троне, вот на кресле, он был ракурс такой сделан.
Царь родился там, мне кажется,
был. Да, сидит настоящий император такой, каким Путин совершенно не является. Это, опять же, «Тайм» ему очень сильно польстил и визуально, и по смыслу. Но Путина это очень порадовало. И там его спрашивают на пресс-конференции, а вот что-то там как-то ухудшается ваше отношение с Западом. Наш, он говорит, вот вы появились на обложке «Тайм». Он говорит, что эта обложка доказывает, что у меня ухудшаются отношения. Так и здесь. А зачем? Если Мельниченко, это его человек, если он хорошо представлен в одном из самых влиятельных еженедельников, то чем же это плохо?
А как определяется, его человек или не его человек? Вот история Мордашова и Филимонова, когда глава «Северсталь» с губернатором Вологодским, если не ошибаюсь, вступил в конфликт, и, кажется, Филимонов, который известен, что любит Сталина, выигрывает эту схватку. Ну, сейчас так это.
Ну, выиграть он ее не может. Все-таки Мордашов стратегически посильнее. Тем более Филимонов довольно фриковатый губернатор, и когда-нибудь на этом он серьезно подставится. В том числе на историях, как у него кончился бензин в баке. Да? Ну, ясно, что это все фейк абсолютный, но зачем демонстрировать сближение с народом? Это опасно. Всякий путинский губернатор должен помнить, что его единственный источник, вообще всякий путинский чиновник должен помнить, что единственный источник его легитимности – это Кремль. Поэтому заигрывать с паствой – это плохая история. Вот чем, на чем пострадал не только Сергей Фургал, ну, естественно, он пострадал за бизнес-конфликт с Ротенбергами, но ключевая претензия все-таки к нему была в том, что он захотел стать народным губернатором, а ни один губернатор не может быть народным, он может быть только кремлевским. И если стоит вопрос, ты с народом или с Кремлем, ответ на него совершенно очевиден, с Кремлем. Как и любой чиновник, условно. Почему Мединский был первым оптимальным министром культуры Российской Федерации? Потому что культурные среды его не любили. Так и должно быть с точки зрения Путина. Чиновника должен любить только он Путина, а чиновник Путина. И он не должен зависеть никак от объекта управления. Поэтому, собственно, губернатор Белгородской области Гладков тоже потерял должность и поехал послом в Абхазию. Уж он неожиданно стал там очень отождествлять себя с пострадавшими от украинских ударов, возражать против закрытия телеграммы. То есть вообще делать вид, что его народ и страдания народа интересуют. Они путинского чиновника интересовать, во всяком случае, в публичной плоскости точно совершенно не должны. Так что... Филимонов, то, что он захотел стать ближе к народу, это скорее ему минус, чем плюс. Но Филимонов каким-то образом, это человек Кириенко и со сопутствующих кругов, пока, я думаю, он всех устраивает. Решение ставить памятник Сталину, по-моему, отменено судом. Все его эти игрища, они носят достаточно карикатурный и клоунский характер, поскольку Путин совершенно не хочет культа Сталина и переименования Волгограда в Сталинград. Вождь должен быть только один. И уж точно не Сталин. Это, Сталина надо реабилитировать до определенного предела, чтобы показать, что в истории России вообще не было плохих правителей, а идея сверхмощного государства всегда со знаком плюс, независимо от издержек с этим сопряженных. Но ни коммунизма, ни, собственно, личность Иосифа Виссарионовича допускать снова в качестве кумиров многонациональных РФ народа точно нельзя. Но, слушайте, ну, путинское окружение всегда было фрагментировано. В нем есть конкурирующие кланы. Условно, там, Игорь Иванович Сечин, например, глава Роснефти, борется со всем, что связано с Виктором Васильевичем Золотовым, главой Росгвардии. Они борются всю жизнь, не на жизнь, а на смерть. Они готовы друг друга убить. И только Путин, как эксклюзивный модератор этой системы, не позволяет их конфликту перейти в кровавую стадию. Таких конфликтов еще сотни. То есть в этом смысле Филимонов против Мордашова ничего удивительного в этом и странного нет. Более того, конфликты и должны быть с точки зрения Путина. Это, как говорится, не баг, а фичер этой системы. Потому что в этом и ценность модератора. То конфликты идут, и поэтому никто не в состоянии объединиться против него, модератора. Все заинтересованы в том, чтобы он был в полной целости, сохранности и дееспособности, ибо без него вся эта ситуация, опять же, по Томасу Гоббсу превратится в неуправляемую, неконтролируемую войну всех со всеми.
А Золотов и Сечин в какой момент могут схлестнуться? И все-таки у кого больше преимуществ? Ну, у Золотова есть Росгвардия. Ну, это, конечно, не его, а собственно.
У Сечина есть значительная часть ФСБ и других силовых структур. Не напрямую, а косвенно. Там на многих ключевых позициях его люди. Но они воюют всю жизнь. И раз каждый из них, опять же, в полном порядке или хотя бы в частичном порядке, значит, никто из них не имеет решающего преимущества, и у Путина нет желания никому отдавать пальму первенства. Зачем? Вот тоже в последние там годы и даже месяцы в западных СМИ много разговоров о том, что вот возник конфликт между спецслужбами окружения Путина. Дорогие друзья, вы что, с Луны свалились, что ли? Этот конфликт не только существовал всегда, он сознательно подогревался всегда Путиным. Потому что именно вот Путин и может чувствовать себя в безопасности, когда его спецслужбы конкурируют между собой за любовь вождя и жестко противостоят друг другу, но не вождю. А если они все объединятся и станут заодно, тогда это для вождя несет дополнительные риски.
А в этой системе сдержек и противовесов какие роли играют там ФСБ, ФСО, армия, Росгвардия? То есть как они распределены? То есть понятно примерно, где, как эти весы сейчас, в какой они позиции?
Нет, это непонятно, и, собственно, сам поиск этой формулы непродуктивен, на мой взгляд, поскольку, во-первых, это часто меняется, во-вторых, каждый из перечисленных ведомств не является монолитом. То есть, нельзя сказать, что вот есть целостное какое-то ФСБ, которое воюет против целостного МВД. Нет. Внутри ФСБ есть много кланов, внутри МВД. Более того, каждый из этих, там, внутри Росгвардии, даже внутри Федеральной службы охраны. И внутри Министерства обороны. И каждый из этих кланов, в свою очередь, замыкается на какие-то экономические круги и структуры вне этой системы. То есть, условно говоря, там Сергей Кужугетович Шойгу был, безусловно, близким деловым партнером Геннадия Николаевича Тимченко, который, в свою очередь, компаньон Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что то, что лично Шойгу не пострадал, тоже связано и с тем, что Тимченко на его стороне. Это, опять же, нет никаких стопроцентных гарантий безопасности при тоталитаризме. Это было бы иллюзией. Пострадать может любой в любой момент. Как это случилось с Ильей Трабером или людьми, близкими к братьям Ротенбергам. Но здесь как раз работает принцип, что друзья неприкосновенны, но друзья друзей нет. Но, так сказать, эта фрагментация, граница проходит не между ведомствами. Да, как граница между добром и злом проходит в сердце каждого человека, так граница между кланами пролегает многократно внутри каждого из ведомств.
Здесь интересно как раз по поводу кланов. Даже если фигура не прикосновенна, как Аркадий Ротенберг, то мы видим, что тучи вокруг сгущаются. Как в свое время сгустились вокруг Шойгу, все его замы отправились в тюрьму, почти все.
Тоже это та же самая схема. Один человек неприкосновенен, но на его окружении это не распространяется.
Но клан умирает в такой ситуации. Или нет?
Ну, почему? Он переформатируется, он не может умереть. Если у тебя нет экономической основы, то ты не можешь быть, в принципе, важной фигурой в путинской системе власти. Просто, ну, как клан ослаб, да, поскольку он лишился финансовых возможностей Министерства обороны. Они огромны. Но это же не значит, что полностью он рассосался. Есть губернатор Московской области Воробьев, который принадлежит к этому клану. И Воробьев старший его отец. Они существуют? Существуют. Экономические возможности Московской области тоже очень немаленькие. Да? Поэтому нет, все это как-то существует. И Тимченко со всеми своими структурами и проектами. Существует даже Шойгу. Я думаю, часть бизнеса у него осталась. Не все утрачено. Поэтому просто кто-то слабнет, но это не ведет к полному исчезновению клана.
Вот если сравнить это с легальным полем, возьмем, например, парламент. Вот в Латвии такая история. Для того, чтобы была фракция в парламенте, нужно, чтобы было 5 депутатов. И если депутатов не 5, а 4, фракции больше нет, депутаты становятся независимыми. Это легальное поле, как могут взаимодействовать там фракции. Вот если мы возьмем клановую, где нет такой четко прописанной структуры, нет правил и так далее. Но 4 независимых депутата и фракции – это две разные истории. Вот в данной ситуации можно так на кланы как-то экстраполировать этот опыт?
Разумеется, границы кланов достаточно зыбкие и подвижные. Если вы имеете в виду, что может ли какой-нибудь человек лишиться места в клане, если он утратил былую ценность для клана, конечно, это же мафиозная логика. Ну, как устроено? Вспомним всякие сериалы в духе «Крестного отца». Или мой любимый сериал моей юности «Спрут» «Ля Пьёвр» итальянский.
Который
показывали по советскому телевидению, поэтому он был нам доступен. И, ну как, если какой-то важный член мафии становится для нее обузой, то его отправляют в расход. Так и здесь, разумеется. Поэтому эти границы достаточно зыбкие и подвижные. Просто важно, что есть все равно круг высокопоставленных людей, по терминологии Фазилия Искандера, допущенных к столику и сверхдопущенных к столику, которых нельзя устранить без согласия самого. И для самого это очень важно, что он модератор таких вопросов и ситуаций, и незаменимый модератор. Элиты заинтересованы в том, чтобы с ним все было хорошо, потому что если с ним что-то случится, то неизвестно, сможет ли его преемник, например, Мишустин, быть таким же эффективным модератором. Хотя, собственно, Мишустина и поставили премьер-министром, заметьте, это было решение для Путина достаточно радикальное, на самом деле, радикальность которого недооценивается. Потому что с 2004 года, когда Путин избавился от Михаила Касьянова, которого он заподозрил в организации заговора с целью свержения самого себя, никакого заговора, я уверен, не было. Но Путин себя убедил в том, что заговор был, потому что действительно на Западе, кое-кто на Западе, считал, тогда было, как раз дело ЮКОС, оно выходило на пик, что Касьянов был бы значительно лучшим президентом РФ, чем Путин. Что чистая правда, был бы лучшим. Я тоже так считаю. Вот. И это одно, это уже заставило Путина убрать Касьянова, которого он и так обязательно убрал бы, потому что Касьянов не его человек. Это человек, который был приставлен к нему семьей президента Ельцина. И рано или поздно Путин должен был избавиться от такого человека. Но с тех пор он назначал премьерами только людей, но абсолютно политически недееспособных, неамбициозных, и которые уж точно не воспринимались как крупные фигуры. Это был сначала Михаил Фродков, потом Виктор Зубков, а потом Дмитрий Анатольевич Медведев, но уже после своего падения, когда он перестал пользоваться уважением элит. И вот неожиданно Путин выдвинул достаточно сильную фигуру Мишустина, амбициозную фигуру Мишустина. Я уверен, что у Мишустина есть президентские амбиции, просто потому что в те времена, когда об этом было можно публично говорить, то есть в самом начале нулевых, Мишустин их и не скрывал. У нас немало общих знакомых, которые еще тогда мне рассказывали, что вот есть такой Мишустин, и он хочет пойти до самого-самого, до самого верха. Тогда это могло восприниматься со смехом, но сейчас, когда он второе лицо страны уже давно, почему нет, выясняется, что он таки идет до самого верха. Этим путем он движется совершенно последовательно, и при этом он опирается на несколько кланов сразу. Он уже модератор такой, мини-Путин. И если Путин позволил такому человеку стать вторым лицом страны, это значит, что он сам уже находится в империях, в облаках, он небожитель. Дистанция между ним и всеми остальными настолько велика, что он уже не боится, что премьер его подсидит.
Но эта дистанция на самом деле велика, или опять мы имеем в виду искривление пространства-времени, как в физике? То есть
нет,
ему кажется, что она далека.
Нет, она действительно велика, потому что эта система достигла такого состояния, когда ее идентичность тождественна идентичности Путина. То есть формула «нет Путина, нет России» верна. верна по-своему, не в том смысле, что вот Путин, если с Путиным что-то случится, государство Российской Федерации сразу исчезнет. Но государство Российской Федерации в нынешнем виде и с текущей системой ценностей и приоритетов точно уже не будет прежним, его не будет. Как после смерти Сталина. Вот в свое время была идея после Второй мировой войны у каких-то важных сталинских подхалимов переименовать Союз Советских Социалистических Республик в Сталинский Союз Советских Республик, СССР. Иосиф Виссарионович заблокировал эту операцию, поскольку при всем своем культе личности он прекрасно понимал, что все-таки источник моего легитимности является коммунизм. И исключить слово «социалистический» из названия страны нельзя. Он не просто диктатор, возникший на ровном месте, а он диктатор, представитель все-таки коммунистической партии. Эта связь неразрывна. Вот переименование Российской Федерации в честь Путина было бы абсолютно адекватным в этом плане сюжетом. То есть, да, вот я предлагал название как раз... Мы, по-моему, даже с вами как-то это обсуждали, поскольку это Пуга, Борис Карлович Пуга.
Последний.
Предпоследний первый секретарь ЦК до Рубикса, да, последний был Рубикс, Альфред Петрович, да, а Борис Карлович был предпоследним первым секретарем ЦК Компартии Латвии, значит, вот Пуга – путинское государство. Вот если бы РФ переименовано было в Пуга, это более точно отражало бы, чем Российская Федерация является на самом деле.
А у Путина есть ограничения по поводу культа личности? Но опять же, если берем опыт Сталина, там и в гимне все-таки он фигурировал. Ну, спасибо Михалкову старшему, да, который написал 3 гимна, в зависимости от того, как менялась страна.
Да, знаете, есть о том, что после смерти в архиве Сергея Владимировича Михалкова нашли 27 вариантов гимна, из них 6 на случай победы Гитлера.
То есть были и такие варианты, да?
Вот, значит, нет, такого культа личности Путин сам, это, сам не стимулирует, поскольку он ему претит. Просто Путин и Сталин разные психологически очень люди. Сталин очень восточный правитель, Путин нет, он больше такой бюрократ с питерских болот. Это совершенно разные вещи. Но культ создается уже независимо от желания объекта культа, поэтому он потихонечку он принимает сталинский размах, тем более, что сама тоталитарная система по жесткости уже прошла давно в обратном движении. Знаете, есть закон Белковского-Баттона, согласно которому всякая система, управляемая ретротопическим правителем, то есть человеком, у которого идеал в прошлом, стремится к дню рождения этого тирана. Правителя, да, то есть Путин, эта система идет в 7 октября 1952 года, то есть поздние сталинские времена. И по жесткости и бескомпромиссности выдавливания всего живого она уже, и это не брежневская, не хрущевская система, это уже позднесталинская система.
А культ личности и его такое самостоятельное автономное формирование может быть опасен, потому что, как известно, от любви до ненависти, и чем выше ты завышаешь, все ассоциируется с тобой, он уже и в мультиках-то появился, в Простоквашино. Как бы случайно, даже в советское время туда вождей все-таки не помещали в мультипликационные фильмы для детей. Это не может стать для него опасным симптомом? То есть, чем...
Знаете, у Путина есть очень простой бинарный выбор, очень простая дихотомия. Пока он жив, все хорошо, когда он не жив, ему все равно. Поэтому его главная задача – это физическое бессмертие и безопасность, которая не неразрывно увязана с этим физическим бессмертием. Пока он жив и находится у власти, что одно и то же, это полные синонимы, с ним ничего страшного не случится. Поэтому его главная задача – сделать так, чтобы он не перестал быть жив и у власти. А что будет после него? Ну, конечно, любовь станет ненавистью, в этом нет сомнений. Но за этим он будет наблюдать уже из совершенно другой точки глобального пространства времени.
То есть получается, что Эпикур ему близок в этом смысле. Смерть – это то, что с тобой не происходит, потому что когда ты есть, ее нет, а когда она есть, тебя нет. И это этим да, себя успокаивал Володин.
Разумеется, но Путин первым. Не успокаивает себя этим. Он, как и американский техномагнат, очень озабочен тем, чтобы все-таки не умереть. Он не относится спокойно к перспективе смерти.
Татьяна Ким. Marketplace. Почему я на нее... Ну, понятно, удар по Marketplace, горящие склады, все это тоже логистические цепочки, потребительское поведение, много всего другого. Но вот на что я однажды обратил внимание, что Путин, который тогда был день, когда они объявили войну англицизмом, что нельзя. И Путин в своей речи сказал Marketplace, использовал эту формулировку. Wildberries, Marketplace, Татьяна Ким. Это знаковые... бизнесы и лица в этой фигуре?
Конечно, потому что это успешный российский стартап. То есть это что-то, что сделано в России, и не путем приватизации государственного имущества в особо крупных размерах. Поэтому Путин к этому относится особо благосклонно. И Татьяна Ким не близкий, то есть бывшая в определенный период жизни Татьяна Бакальчук, не близкий к нему человек, но уважаемый, да, она серьезная статусная фигура. И Wildberries, кстати, они, надо сказать, что Путину позволено все, любые англицизмы. Его любимые слова типа «субстантивный» он постоянно использует. Хотя, на мой взгляд, «субстантивный» прекрасно переводится на русский язык как «существенный». Почему не сказать «существенный»? Нет, «субстантивный». Просто, знаете, в чем феномен особого авторитета в медиасредах и для значительной части телезрителей Владимира Владимировича Познера? В его легком, трудноуловимом иностранном акценте. Потому что российское сознание очень провинциально, так исторически сложилось. Русский человек маргинален, он живет на краю Ойкумены. Это чисто психологический феномен, тут неважно, где ты живешь. Можно жить на огненной земле и считать, что ты пуп земли. Да? Это нет, неважно, что или там где-нибудь в желтой жаркой Африке, в центральной ее части, и вовсе не чувствует себя провинциальным. Да? Но русский человек традиционно, исторически чувствует себя провинциальным. Есть центр мира, это Европа в широком смысле, и есть периферия, это мы. И поэтому иностранец – это вообще человек с... Вот профессор Воланд, да? Иностранец на патриаршей. Он должен жить в метрополе. Это высокопоставленное лицо. Даже если он воспринимается со знаком минус, все равно высокопоставленное. Поэтому вот этот Познер с легким акцентом, он вдвойне обаятелен. Это очень отдельный инструмент влияния. И поэтому слово «субстантивный» звучит более увесисто для путинского уха, чем «существенный». Субстантивный – это термин, а существенный – бытовизм. Две большие разницы, хотя означают эти два слова одно и то же. Они синоним. Точнее, никакого субстантивного не было, пока, так сказать, определенная часть бюрократии его нам активно не навязала. Здесь этот, да, так вот, Wildberries хотели переименовать в ягодки. И в этот момент у меня есть подозрение такое, оно ни на чем не основано и вполне возможно является проявлением мании величия в легкой форме, что я как-то поспособствовал срыву этого проекта. Потому что немедленно, как только они объявили, что переименовываются в ягодки, я, значит, напряг свои креативные способности и публично провел целую кампанию, как должна выглядеть рекламная кампания этих ягодок. Да, что в центре которой была фигура Татьяны Ким, которой как раз было 45 лет, и ясно, что концепция была «ягодки опять». Когда эти ягодки опять, значит, обрушились на голову Wildberries, почему-то от ягодок отказались и оставили Wildberries абсолютно правильно. Потому что Wildberries – это узнаваемый бренд, и тоже, как всякий иностранный бренд, он звучит для русского уха и глаза более основательно, чем если бы это было по-русски. Потому что многие думают, что это иностранная корпорация, и это увеличивает капитализацию и усерьезнивает Wildberries, а не наоборот. Для очень многих российских клиентов. И, соответственно... Вот сейчас в связи с атаками на склады Wildberries и все прочее обостряется тема глобального значения о переносе инфраструктуры под землю. О чем, кстати, все те же техномагнаты-трендсеттеры, включая Илона Маска, говорят уже давно. Ну, для них самих существуют бункеры, это важно. Да? Надо сказать, что если во времена Герберта Уэллса считалось, что именно низшие классы и слои будут жить под землей, а большие начальники сверху, то к рубежу 20-21 веков иерархия изменилась. Теперь жить под землей – это привилегия сильных мира сего. Да? Поэтому сейчас вот не случайно Илон Маск создал The Boring Company, скучную компанию, которая занимается бурением подземных, строительством подземных всяких сооружений. И там сейчас бум стартапов в этой сфере, как создавать всякие подземные пространства. И реабилитируют соответствующие концепции еще из 30-х годов известного французского архитектора армянского происхождения Эдуара Этюджана. В общем, у Этюджана там много всего сейчас будет, наверное, на эту тему большой бум, поэтому инвестору на заметку, что, ну, как минимум, если не людей, то, что города должны расти не вширь, а вглубь, но если не людей, то, соответственно, промышленные объекты и логистические центры будут переводить под землю, и вот этот обмен ударами, который задел Wildberries, станет катализатором этих процессов не только и не столько в России, а вообще в глобальном масштабе. Так что ждем The Boring Company на такой же мощный IPO, как SpaceX.
А у России есть потенциал для того, чтобы создавать подземные города? Ну, мы видим, что технологическую гонку Россия, судя по всему, проигрывает и с искусственным интеллектом.
Только в рамках пакта с Трампом, если его удастся возродить, и возобновление отношений с Илоном Маском, который так и отключил Starlink в феврале нынешнего года, так сказать. Ну, естественно, все благодарят за это Михаила Федорова, только что уволенного министра обороны. Хотя несколько наивно было бы считать, что это все решил один Федор. Если все это зависело лично от него, почему он не сделал это в предшествующие годы, когда он был министром цифровой трансформации и точно так же общался с Маском и остальными. Просто накопилась критическая масса бизнес-интересов американских техномагнатов в украинской войне на украинской стороне. Они все там оказались. И Илон Маск со Старлинками, и Питер Тиль с продуктами Палантира, и Эрик Шмидт из Гугла со своими дронами, и даже, значит, Эрик Трамп, сын Дэдди, со своими боевыми роботами. Вот когда все это произошел переход количества в качество, тут Илон Маск и отключил российским войскам Starlink, за что, естественно, Михаилу Федорову отдельное спасибо. Он сыграл в этом деле, несомненно, значительную роль, но не потому, что вдруг Илон Маск не знал, что надо отключить Starlink, пришел Федоров, и он так об этом и узнал. Тут совпадение нескольких факторов и трендов. Разумеется, Россия без выхода из технологической изоляции с этим не справится. Несмотря даже на то, что от советского периода остались значительные подземные объекты. Ну, надо сказать, что человечество жило в подземных городах-то с незапамятных времен, со второго тысячелетия до нашей эры. Вот эти первые обнаруженные подземные города в Каппадокии, в Турции. Вот там в Иране при Сасанидах, кажется, 1500 лет назад обнаружен крупный подземный город. Эта тема принципиально не нова. Она просто выходит на качественно новый технологический уровень. Это, я думаю, что мы должны готовиться к мега-IPO Boring Company, потому что еще Илон Маск обязательно должен сейчас продать нам всем историю. Дескать, конечно же, цель SpaceX – это колония на Марсе, но на Марсе можно жить только под грунтом. На поверхности Марса жить точно нельзя. А раз так, нужно попривыкнуть к Земле, по известному анекдоту, и пожить сначала на Земле под грунтом, а не на поверхности. Вот поэтому, значит, нужно всем этом потренироваться. Поэтому мы стоим на пороге новой вертикальной революции и формирования нового класса влиятельных людей, который, кстати, вполне здесь уместен термин плутократия, потому что Плутон – это как раз царь подземного царства, и вполне логично, что богатые отправляются в преисподнюю, где им самое место. Но еще неплохой термин, хотя он звучит очень двусмысленно, аидократия, опять же, в честь греческой версии бога подземного царства.
Если говорить о... Ну, это уже такой более философский, технологический вопрос, но поскольку вот мы недавно говорили с экспертами по искусственному интеллекту и стали фиксировать некие признаки, указывающие на возможность абстрактного мышления, в частности, Клод демонстрирует некие... Ну, не то чтобы аномалии. Собственно, не доживаем ли мы сейчас последний этап нашего доминирующего положения, я имею в виду человека разумного, Homo sapiens? То есть мы создаем нечто, что в конечном итоге может нас заменить?
Нет, мы такого не создаем, потому что человек обладает эксклюзивным нуменозным опытом. То есть опытом трансцендентного, которого искусственного интеллекта нет и не может быть. Нам только надо это признать. А нагнетание того, что искусственный интеллект всех съест, ведется вполне конкретными физическими лицами, аналоговыми людьми. Не искусственным интеллектом, как самодавлеющим и самодостаточным субъектом, а теми самыми техномагнатами, которым он принадлежит. Потому что власть искусственного интеллекта – это эвфемизм их земной власти, только и всего. Целью же их является физическое бессмертие. И вот им нужны ресурсы, достаточные для реализации проекта физического бессмертия. Для этого им нужна земная власть. Искусственный интеллект и инструмент этой власти, не более, не менее того. Как сделать так, чтобы человек не подчинялся искусственному интеллекту, очень понятно. Но это не соответствует интересам техномагнатов, поэтому они будут искусственно загонять нас в октагон, выражаясь терминологией смешанных единоборств. Понимание, что, оказывается, искусственный интеллект точно станет властелином мира, поэтому все должны, как проповедует уже Илон Маск, перестать работать. Это типично, все описано было у Карла Маркса как раз. Изначально в 19 веке, начиная с экономических рукописей 1857-59 годов, значит, только когда при определенном уровне автоматизации, собственно, рабочее время перестанет быть товаром. Поскольку оно будет никому не нужно, и что же будет делать человек в этот момент? Disposable time. Илон Маск отвечает, будет безусловный базовый доход, имея в виду, что платить этот доход будет он, Илон Маск. И все человечество становится полностью от него зависимым. Никто не работает, все являются просто овощами, живущими на пособие, а пособие распределяет он. Замечательно, да? Это вся вот эта красивая конструкция, которая преподносится как невероятное благодеяние человечеству, призвана скрыть главный тезис, что группе техномагнатов будет принадлежать вся полнота земной власти, в услужении у них будет, как у старухи из известной сказки, на посылках у них будет традиционное государство. Посмотрим, как, в общем. Поэтому это ключевой сюжет вообще глобальной повестки ближайших лет.
Но это реальный сценарий, реалистичный сценарий.
Ну, если не найдется никакого антитезиса и контрполиса, то реалистично. Но этим антитезисом и контрполисом является как раз призрак коммунизма, который активно культивирует сейчас, блядь, наш Дональд Трамп. Потому что он решил, что он обеспечит себе победу на выборах и в этом году, и в следующем в качестве борца с глобальным коммунизмом. Здесь вспоминается российская кампания 1996 года «Голосуй или проиграешь», точно так же. Как не обсуждать результаты правления Бориса Ельцина, имеющего стартовый рейтинг 2%. В принципе, заменить повестку. Ну, не важно, что происходит в стране, важно, что любой альтернативой Ельцина является торжество коммунизма, то есть возвращение в самые мрачные времена российской истории. Ну, для американцев коммунизм не ассоциируется с какими-то мрачными временами, поскольку США никогда не были коммунистической страной. Значит, тем более недавно. Но это, для этого существует образ Китая. Гештальт Китая как страшного врага, воплощающего этот коммунизм. Вот сейчас Дэдди уже заявил, что Китай украл у него выборы 2020 года. Я думаю, следующий шаг в этой пиар-компании будет стоять в том, что Китай... в тайном союзе с американским глубинным государством, которое все пронизано коммунизмом, разумеется. Ибо зло должно быть только одно. Там, у Гитлера евреи, у Гэдди коммунизм. Не может быть много источников и субстанции зла. Все должно быть в одном месте. Реляционная модель. Один факт в одном месте. Значит, что они устроили эпидемию COVID-19. Ну, как сейчас гласит эта вся конспирологическая теория, что вирус был не просто создан сознательно в Ухане, в Уханьском институте вирусологии, но был создан под контролем и при участии доктора Энтони Фаучи и его американских коллег. То есть это американское глубинное государство использовало Уханьский институт вирусологии для создания коронавируса SARS-CoV-2, а потом они совместно все вбросили этот вирус в мир. Случилась эпидемия, настал карантин, по вине которого, из-за которого Дэдди и проиграл выборы. Уступив Байдену 7 миллионов голосов. Вот он там сейчас сказал, что что-то такое оказалось, там 250 тысяч мертвых, 400 тысяч не граждан голосовали. Это, естественно, все ерунда, потому что даже если верить этим цифрам, а пока верить и торопиться им не надо, доверять им не надо, все равно, ну, сколько? Ну, это 700 тысяч, а проиграл он Байдену 7 миллионов. Где остальные 6300? Ну, значит, да, видимо, они были не украдены, а просто так случилось из-за карантина, устроенного коммунистами. И вот, так сказать, но тем самым этот призрак коммунизма материализуется на самом деле, в явном виде. Потому что реактуализируется стремительно марксистская повестка. Перед человечеством стоит вопрос. Вы собираетесь отдать власть техномагнатам, которые будут управлять с вами с помощью естественного интеллекта, искусственного интеллекта и кормить с ложечки? То есть это такая модель глобальной КНДР, на самом деле, тоже коммунистической страны. Есть семейство Кимов, которое живет при коммунизме, в плохом смысле слова, да, есть абсолютно бесправный, лишенный всего народ, которому выдают горсточку виз. Правда, немного за последнее время народ чуть-чуть отъелся из-за оплаты услуг по войне России с Украиной, но принципиально схемы власти и распределения ресурсов это никак не изменят. Или мы с этим не согласны. Вот это будет очень существенным элементом, это будет не существенным, а основой, на мой взгляд, глобальной повестки дня в ближайшие годы.
О чем глава вашего бесконечного романа «Синопсис» и вышла ли она?
Сейчас я сделал перерыв с публикацией «Синопсиса», но главы его пишутся, и в ближайшее время я расскажу, что именно и как. А также выходит каждый будний день психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши». Вот. В 8 вечера по Москве, Риге и Киеву. И, значит, в ближайшее время еще будет 2 выпуска психотерапевтического шоу «Параклет», более развернутого. Один из них посвящен «Одиссее» Кристофера Нолана, только что вышедший, безусловно, эпохальному фильму. Как бы, хотя я не поклонник Кристофера Нолана, я скорее поклонник братьев Коэнов, например. И ясно, что там, где братья Коэны, там нельзя любить Кристофера Нолана. Но это действительно эпохальный проект, в этом нет ни малейших сомнений. И другой выпуск я хочу посвятить как раз подземной жизни. Как там она будет? Аидократия, как будет устроена?
Ну что ж, будем за этим следить. Спасибо вам и до следующей встречи.
До скорых встреч. Ура. Спасибо.